«Какого он народа?» – спросил младший. «Я не знаю. Может быть, это Туруша или Кефти, или еще кто-нибудь из северных морских племен, Ханебу. Они редко попадают в нашу благословенную страну и ценятся за выносливость, ум и силу. 3 года назад... Постой! Он жив! О! Хвала Амону!» Легкая судорога прошла по телу лежавшего. Воины, бросив копья, перевернули бесчувственного, принялись растирать ему живот, сгибать ноги. Их усилия увенчались успехом. Скоро утопленник, это был Пандион, открыл глаза и мучительно закашлялся. Сильный организм юноши справился с тяжким испытанием. Не прошло и часа, как дозорные воины повели Пандиона, поддерживая под руки, в крепость. Воины часто отдыхали, но еще до самых знойных часов дня молодой скульптор был доставлен в маленькое укрепление, стоявшее на одном из бесчисленных рукавов дельты Нила, западнее Большого озера. Воины дали Пандиону воды, несколько кусков лепешки, размоченных в пиве, и уложили на полу прохладного глинобитного сарая. Страшное напряжение не прошло даром. Острая боль резала грудь, сердце ослабело. Перед закрытыми глазами мелькали бесчисленные волны. В тяжелом забытьи Пандион слышал, как отворилась ветхая дверь, сбитая из кусков корабельной обшивки. Над Пандионом наклонился начальник укрепления, молодой человек с неприятным и болезненным лицом. Он осторожно снял плащ, наброшенный на ноги юноши, и долго осматривал своего пленника. Пандион не мог подозревать, что решение, созревшее в уме начальника, приведет к новым, неслыханным испытаниям. Начальник накрыл Пандиона и, довольный, вышел. «Каждому по 2 кольца меди и кувшину пива», — отрывисто сказал он. Воины береговой охраны приниженно склонились перед ним, а затем вонзились в его спину озлобленными взглядами. «Мощная Сахмет! Что мы получили за такого раба?» — прошептал младший, едва начальник удалился от них. «Вот увидишь! Он пошлет его в город и получит не меньше 10 колец золота!» Начальник внезапно обернулся. «Эй, Сенни!» — крикнул он. Старший воин угодливо подбежал. «Смотри за ним хорошенько, я поручаю его тебе. Скажи моему повару, чтобы он дал хорошую пищу, но будь осторожен, пленник выглядит могучим бойцом. Завтра приготовишь легкую лодку, я пошлю пленника в дар великому дому. Мы напоим его пивом со снотворным снадобьем, чтобы избежать вони». Пандион медленно поднял отяжелевшие веки. Он спал так долго, что потерял всякое представление о времени, о том, где он находится. Смутно, обрывками он вспоминал, что после ожесточенной борьбы с бушующим морем он был куда-то отведен, где-то лежал в тишине и темноте. Юноша пошевелился и почувствовал скованность во всем теле. Он с трудом повернул голову и увидел зеленую стену тростника со звездчатыми метелками наверху. Над головой было прозрачное небо, близко, у самого уха, слабо журчала и плескалась вода. Постепенно Пандион сообразил, что лежит в узкой и длинной лодке, связанной по рукам и ногам. Приподняв голову, юноша увидел голые ноги людей, толкавших лодку шестами. Люди были хорошо сложены, с темной бронзовой кожей, одетые в белые набедренные повязки. «Кто вы такие? Куда вы везете меня?» – закричал Пандион, стараясь рассмотреть людей, стоявших на корме. Один с гладко выбритым лицом склонился над Пандионом и быстро заговорил. Странный язык с мелодичным прищелкиванием и четкими ударениями гласных был совершенно незнаком юноше. Пандион напрягся, пытаясь разорвать свои путы, и беспрестанно повторял тот же вопрос. Скоро несчастному пленнику стало ясно, что его не понимают и не могут понять. Пандиону удалось раскачать зыбкую лодку, но один из охраны поднес острие бронзового кинжала к его глазу. С отвращением к людям, к себе и всему миру, Пандион оставил попытки к сопротивлению и более не возобновлял их в течение всего долгого пути по лабиринту болотных зарослей. Давно уже закатилось солнце, луна высоко поднялась на небе, когда лодка подплыла к широкой каменной пристани. Пандиону освободили ноги, умело и быстро растерли их, чтобы восстановить кровообращение. Воины зажгли два факела и направились к высокой глинобитной стене с тяжелой дверью, окованной медными полосами. После продолжительных пререканий со стражей, люди, привезшие Пантеона, отдали появившемуся откуда-то заспанному бородатому человеку маленький сверток и получили в обмен кусочек черной кожи. Завизжала в петлях тяжелая дверь. Пантеону развязали руки, втолкнули внутрь тюрьмы. Вооруженные копьями и луками стражи задвинули тяжелый брус. Пантеон очутился в тесной квадратной комнате, набитой человеческими телами, лежавшими в повалку. Люди тяжело дышали и стонали в бесконечном сне. Задыхаясь от вони, казалось, исходившей от самих стен, Пантеон отыскал себе свободное место на полу и осторожно присел. Юноша не мог спать. Он раздумывал над событиями последних дней, и на сердце у него было тяжело. Медленно шли бессонные часы одинокого ночного раздумья. Пантеон думал только о свободе, но не находил путей к спасению из плена. Он попал вглубь совершенно неизвестной страны. Одинокий, безоружный пленник, не знающий языка окружавшего враждебного ему народа, он ничего не мог предпринять. Пантеон понимал, что его не собираются убивать, и решил ждать. Потом, когда он хоть немного узнает страну, но что ждет его в этом потом? Пантеон чувствовал как никогда острую тоску по товарищу, который помог бы ему преодолеть страшное одиночество. Он думал о том, что для человека нет худшего состояния, чем быть одному среди чужих и враждебных людей, в непонятной и неизвестной стране рабом, отделенным от всего непроницаемой стеной своего положения. Одиночество среди природы переносить гораздо легче, оно закаляет душу, а не принижает ее. Эллин покорился судьбе и впал в странное оцепенение. Он дождался рассвета, равнодушно разглядывая своих товарищей по несчастью, пленников, принадлежавших к разным и неведомым молодому скульптору азиатским племенам. Они были счастливее его, могли переговариваться друг с другом, делиться горем, вспоминать прошлое, обсуждать сообща будущее. На молчавшего Пантеона были устремлены любопытные взгляды заключенных. Все беззастенчиво рассматривали его, а он стоял в стороне, ногой и страдающий. Стражи бросили Пантеону кусок грубого холста для набедренной повязки, потом четверо чернокожих людей внесли большой глиняный сосуд с водой, ячменные лепешки и стебли какой-то зелени. Пантеон был поражен видом совершенно черных лиц, на которых явно выделялись зубы, белки глаз и коричнево-красные губы. Юноша догадался, что это были рабы, и его удивили их веселые и добродушные лица. Чернокожие смеялись, показывая белоснежные зубы, подшучивали над пленниками и друг над другом. Неужели пройдет время, и он будет способен чему-то радоваться, забыв о жалкой роли человека, потерявшего свободу? Неужели пройдет эта грызущая его непрестанно тоска? А Тесса, боги, если бы знала Тесса, где находится он сейчас? Нет, пусть лучше не знает. Он вернется к ней или умрет. Другого выхода нет. Мысли Пантеона прервал протяжный окрик. Дверь раскрылась. Перед Пантеоном засверкала широкая река. Место заключения было совсем близко от берега. Большой отряд воинов окружил пленников щетиной копий. Скоро все были загнаны в трюм большого судна. Корабль поплыл вверх по реке, и заключенные не успели осмотреться кругом. В трюме стояла жара. В воздухе, наполненном тяжелыми испарениями, под накаленной палубой было трудно дышать. Вечером стало прохладнее, и изнуренные пленники начали оживать. Вновь послышались разговоры. Судно продолжало свой путь всю ночь. Утром ненадолго остановилось. Пленникам принесли еду. И утомительное путешествие продолжалось. Так прошло несколько дней. Их не считал отупевший, безучастный Пантеон. Наконец, голоса гребцов и воинов зазвучали оживленнее. На палубе началась суматоха. Путь был окончен. Пленников оставили в трюме на всю ночь, а рано утром Пандион услышал протяжные окрики команды. На пыльной, выжженной солнцем площадке полукольцом выстроилась охрана, выставив вперед копья. Пленники выходили по одному и мгновенно попадали в руки двум громадного роста воинам, у ног которых лежала груда веревок. Египтяне выкручивали пленникам руки так сильно, что плечи у людей выгибались и локти за спиной сходились вместе. Стоны и крики нисколько не трогали гигантов, наслаждавшихся своей силой и беззащитностью жертв.